Друзья, всем бодрого и доброго понедельника. Давно в нашей студии не было Юрия Лира. И вот сейчас у нас с ним очередная встреча. Встречаем Юрий Лир. Добрый вечер. Давно не виделись. Рад.
Доброго времени суток, Владислав. Спасибо за еще одну возможность побеседовать. Приятно и полезно.
Юрий, на ваш взгляд, что сейчас происходит в мире?
Сейчас происходит то, что трудно назвать каким-то одним словом, но я попытаюсь. Честно говоря, не думал даже на эту тему, как это все кратко выразить. Я бы назвал это преображение. Мне кажется, в этом слове есть зерно, которое в самой сути этих событий. В этом слове есть корень образ. То, в чем человечество пребывало колоссальное количество времени, это чудовищное надругательство над космическими законами во всех смыслах. Безусловно, и если мы говорим о социальной стороне этого вопроса, и в смысле организации социума, то есть людей, организации их взаимодействия друг с другом, которое должно строиться по золотому правилу, как хочешь, чтобы к тебе относились, так и ты относись к другим, и которое строится с учетом всех видов реализуемого закона золотого сечения и, как говорят математики, первых функций от. Вы понимаете, о чем я говорю? Это все, повторяю еще раз, под влиянием внешних факторов было доведено до буквально полной противоположности тому, как это все основополагалось к моменту основания на нашей планете и протоцивилизации, и новых условий существования человеческих рас. А вот сейчас это чудовищное извращение проходит удивительную трансформу, в результате которой изменится образ чудовищного надругательства на образ светлого будущего той части человечества, которая воспримет происходящее как возможность, как условие для, наконец-то, полного самопроявления именно в этих невероятно чудовищных, давящих обстоятельствах. Обстоятельства, которые иносказательно можно определить огненным насыщением всей нашей жизни этими событиями. Только в огненной стихии проявляются и истинные лики, и только в огненной стихии может произойти вот эта великая трансформа, трансмутация в высшую сторону и преображение. Все призраки прошлого должны распасться, разлететься на миллионы кусков. И вот в этом происходящем у каждого осознавшего эту возможность будет такой шанс прийти в это состояние нового мира и его созидать. Вот как я воспринимаю то, что происходит. При всем при том, что я не в каком-то там странном месте живу, или на, как там пелось в одной песне, в башне из слоновой кости. Я живу таким же простым способом, как это воспринимается людьми, живущими рядом со мной. Я на виду. Я живу один в этом обиталище, и одновременно я общаюсь со всем миром. И поэтому у меня есть возможность, пребывая внутри процесса, еще видеть это с того уровня, который мы называем мета. Это живая метафизика бытия, которая исследуется и изнутри, и с той точки зрения, которая востребует особого состояния души, духа, напряжения интеллекта и всего этого остального, по сравнению с чем все остальное несущественно. Никакие колебания этого низшего эфира, никакие миазмы и зловония, которые до нас могут доходить откуда-нибудь. Это не должно касаться сознания, которое поставило перед собой задачу созерцать этот мир, наблюдать в нем главное и помогать этому главному так, как ты можешь здесь и сейчас, опираясь на главные принципы. Это победа любовью и насыщением мира светом своего сердца. Вот так я бы завершил ответ на этот вопрос.
А в Латвии сейчас какая обстановка?
Чудесная, изумительная, невероятно уникальная и до смешного такая
же. Понятно.
Мы очень, я очень люблю свою страну, ее людей. И у меня особое отношение к той системе управления, которую мы называем государством. Я не смешиваю эти понятия. Поэтому, когда меня спрашивают, как там у вас дела, иногда я переспрашиваю, а ты о чем хочешь узнать? О том, как кто-то там начудил у нас в очередной раз в системе там, верхней власти? Или ты хочешь узнать, как у нас люди живут?
Как люди живут?
Да, как люди. Люди живут по-разному. У нас необъятная, очень просторная страна. У нас есть Запад, у нас есть Восток, Юг и Север. В каждом из этих регионов живут в среднем, как-то температура по больнице, но если приглядеться, везде какое-то особое состояние. Но в целом, Владислав, я могу сказать с приятным ощущением внутри, живут люди все-таки большей частью по-человечески. Мы пока сейчас не потеряли человечность. И с надеждой, пусть разочарованные, пусть с рассредоточенным сознанием, с какими-то иллюзиями или наоборот в какой-то депрессухе, но человечно. Вот это мне радостно видеть и констатировать. При всех нюансах. Так что я думаю, что так и везде. Мне пишут со всего нашего необъятного мира, везде по-всякому. И в России точно так же. И в Москве, на этом гигантском пространстве, удивительном.
Хорошо. Да будет так. Идем дальше. Елена задает вопрос. У меня недавно как раз была встреча по теме плазма. Вопрос Юрию. Для меня вы большой авторитет. Вас можно слушать часами и все понимать. Хотелось бы услышать ваше мнение поподробнее о плазменной воде с реактора в Кише. Стоит ли ей увлекаться? Речь идет о реакторах, которые правильно собраны. Соблюдены все инструкции по сборке. Вот ваше мнение.
Первая и короткая констатация. Да, это хорошая штуковина, которая при грамотном, толковом применении дает хорошие результаты. Это реально. Она действительно меняет кластерные способности этих элементов воды. Ну, так уж на пальцах просто объясняю, да? Для тех, кто не знает, что такое молекулы, атомы, элементов, из которых состоит вода. Кластеры – это особые конструкции этих элементов. И благодаря этим конструкциям эти компоненты воды ведут себя определенным образом, чрезвычайно благотворным по отношению к человеческому организму. Если максимально упрощенно, то это, конечно, не горячая какая-то там вода в виде плазмы. Это особое состояние воды, как жидкого кристалла, который благодаря особому воздействию на молекулы и атомы приобретает дополнительную эффективную способность проникать в самые-самые-самые тонкие и узкие места в человеческом организме за счет этой своей особой энергетики и доходить туда, куда обычные кластерные группы компонентов воды не могут пройти. Поражаются очень часто паразитами. Так вот, первое, что делает эта вода, она на своем пути все очищает, потому что, как бы попроще это еще объяснить, но есть такая штуковина, это тела Платона, между прочим.
Его спасибо. Спасибо.
Да, спасибо, их пять. Да, их пять. Платон каждому из этих правильных многогранников поставил в соответствие конкретную космическую стихию. Мы с вами об этом говорили. Я подробнейшим образом описывал, что это такое, как это надо понимать. Я сейчас просто касаюсь того нашего разговора. Так вот, первая космическая стихия в этой системе космологической, если угодно космофилософской, это огонь, всепроникающий, пребывающий везде, во всех остальных космических первоэлементах и стихиях, во всех. Огонь – это та, повторяю еще раз, сила космическая, которая вездесуща. Так вот, когда мы смотрим на объемное тело, на правильный многогранник в этой системе, который называется икосаэдр или двадцатигранник, то там это объемное тело состоит из треугольников, символов огня. И когда производится определенное воздействие на обычную воду с помощью оборудования, названного именем изобретателя, эти, ну, как можно сказать, ячейки, ну, пусть это будет так сказано, или грани этого кристалла, как бы добавляется дополнительная энергия, которая сразу скачком переводит все, что соприкоснулось с этой технологией, на другой энергетический уровень. Если угодно, такой квантовый переход всех компонентов водной структуры на другой уровень энергетического существования. 11-й аркан. Так, между прочим. И поэтому и воздействие у него полифункциональное. Он, этот замечательный вид воды, он гасит все, что не способно выдержать такой натиск энергии, такой огонь. Это санация. Значит, это функция именно та, которая предусматривалась. То есть использовать этот вид плазменной воды для обеззараживания, для очищения организма практически от всех патогенных микроорганизмов. А вот те, которые внутри человеческого тела делают правильную работу, полезную для нашего организма, наш организм сам их поддерживает своей собственной энергией. Это не паразитизм, это нормальный энергетический симбиотизм. В отличие от паразитарных, патогенных видов микроорганизмов и более крупных зверей. Там наш организм пытается от них освободиться, но очень часто энергии не хватает. А эта вода дает такую энергию человеку, и его собственный организм уже способен более активно сопротивляться проникновению в него паразитов и выталкивать их. Да и плюс и вода тоже делает эту очень важную работу. Плюс это совершенно другой тип жидкостного обмена в человеческом организме, потому что эта жидкость, назовем ее так, плазменная, еще раз повторю, она способна проникать в самые-самые-самые глубины человеческого организма. Производились, насколько я помню, относительно недавно, где-то у меня даже в закладках был, я месяца 4 назад, по-моему, об этом читал, смотрел, перепроверял, были произведены спектральные исследования эмали зубов животных, которым давали эту воду. Так вот, обнаружили, что эмаль меняется даже. Зубы становятся более крепкими. Я думаю, что в некотором смысле человеческий дентин тоже весьма близок к животному. Не такой, но близок. Поэтому, если есть какой-то непонятный, безотчетный страх по отношению к тому, ой, а что со мной будет? Ну, хотя бы прополощите рот, уже будет польза. Это первое. Второе, что мне в некотором смысле приятно сообщить тем, кто пока еще, ну, у кого в жизни есть фактор табакокурения. Очень часто бывает, что специфические заболевания, прежде всего грибково-плесенные, кандидозы и многое другое, вызывают у курильщиков такую неприятность, как лейкоплакия. Это изменение слизистой оболочки рта, и это считается предонкологическим состоянием. Ну, с этим состоянием можно очень долго жить, если туда не лезть, чем не надо, как это, к сожалению, бывает при медицинских исследованиях. Лезть не надо, а вот если человек полощет ротовую полость этой водой, очень быстро эта проблема уходит. А она считается почти неизлечимой. И, ну, как нам наша медицина говорит, она обязательно приведет к чему-нибудь нехорошему. И там назначается много чего весьма пагубного. Так вот, это много чего отравляет организм, его убивает. И как раз делает предрасположенным к онкологии. А плазменная вода, и это уже доказано, помогает быстрее все это убрать вместе с первопричиной, с грибками и плесенью. Я могу перечислять очень долго, но главное, мне кажется, я уже сказал.
Ну, мне интересен этот прибор Манграфка. Насколько я знаю, сейчас в Австрии идет выпуск этого прибора. Посмотреть, он же антигравитационный двигатель. Я хочу приобрести и покопаться, и своим технарям показать. Антигравитация вообще интересная тема.
Она интересна и опасна. Сразу констатирую. Сегодня мы живем в том мире, в котором нас не только слышат. Слышать людей начали очень хорошо еще в 50-е, 60-е годы, когда появились первые спутники с подслушивающими системами, там эшелоны и все остальное. Сейчас те, кто знают, как работают технологии ТКП, они знают, что самый примитивный уровень – это ключевое слово. Бац, и включается система такого слежения, фантастика. И когда звучит слово «антигравитация», тоже что-то включается. Я это знаю.
Волков боятся в лес не ходить. Я помню выступление Влада Фридома. Вот недавно было, месяц назад, мне понравилась его как раз инструкция. Если ты идешь, и перед тобой вдруг появляется какая-то серая сущность. Их не надо бояться, тут то же самое. Не надо никого бояться, потому что они этот страх чувствуют. Для них это спусковой механизм. А когда ты начинаешь во время этой встречи призывать определенные силы света, и сам не робеешь, я думаю, эта нечисть, она рано или поздно все равно и с планеты уйдет, и тут она тоже исчезнет. Поэтому надо, не надо робить. Волков бояться, в лес не ходить. Идем дальше. Спасибо. Елена задает.
Владислав, мы их не боимся, но мы им говорим, что мы знаем. Вот что мы говорим.
Ну, люди, которые были уже там по два, а то и три раза клинической смерти, я думаю, ему уже вообще бояться нечего.
Безусловно.
Так, Елена задает вопрос. Да, Елена задает вопрос. Здравствуйте. Что такое временные линии? Сколько их может быть одновременно? Как они возникают? Присутствуем ли мы одновременно в нескольких временных линиях? Какие есть технологии пути перехода из одной в другую? Можем ли мы влиять из нашей реальности на события в другой временной линии? Можем ли мы выбирать наиболее благоприятную для нас временную линию? Бинго! Классный вопрос.
Да, вопрос на там какие-то очень большие.
Человек, да. Человек в высоком замке, смотрите, ребята, и будут ответы.
Ну, это во-первых. Во-вторых, я, по-моему, этой темы касался, ну, не менее 5 раз, это абсолютно точно. Поэтому, судя по некоторым деталям вопроса, человек как-то что-то слышал о том, что существует. Мы говорим эфемерно, да? Так вот, если говорить максимально предметно и, ну, все-таки опираясь на какие-то научные изыскания в этой области, то прежде чем говорить о временных линиях, необходимо наконец-то поговорить конкретно о самом феномене времени, о том, как это проявляется в нашем мире, что это такое в физике, в математике, в технологиях, как это все осознается и осмысливается. Иначе разговор о временных линиях, о многом другом, это будет просто очередные какие-нибудь сочинительства и, ну, досужие домыслы, как это говорят. А мне поделились ветераны тайной космической программы. Причем и о технологиях, которые используются в этой области. Действительно, работа с фактором времени требует колоссального количества энергии. Эти понятия нераздельны для тех, кто пытается изучать этот феномен и его физику. И поэтому я вновь и вновь рекомендую людям прочитать хотя бы популярные, может быть, билетаризованные какие-нибудь публикации на тему физика времени, математика времени, которые изложены, значит, советским ученым-астрофизиком Козыревым. Лучше его в этой части описательной, на мой взгляд, никто ничего не написал с точки зрения физики и математики. Но не могу не упомянуть очередной раз и такого ученого, как Дьюи Ларсон, который в 1959 году написал книгу «Структура физической Вселенной». На мой взгляд, это просто такая Библия для всех, кто хочет понять, как это все устроено. Потому что он там писал не просто о феномене времени, не просто о том, как временная линия или временная плоскость и понятие временное пространство взаимодействуют с энергией и с физичностью нашего пространства. Повторяю еще раз, без глубокого понимания этих фундаментальных работ разговор о временных линиях, о возможности перескакивать из одной в другую, это всего лишь констатация того, что там действительно имеется, но не более того. А мне бы хотелось, чтобы люди изучали эти вопросы посерьезней. Не просто потому, чтобы заморочить себе голову какой-нибудь цифирью, какими-нибудь там странными выкладками. Между прочим, есть люди, которые именно этого от меня и просят. Люди с серьезным фундаментальным физико-математическим образованием. Они говорят, вот это давай. Я в очередной раз называю эти труды, эти источники. Но дело все и заключается в том, что эти технологии эти знания, они будут архиважны именно при строительстве нового мира, потому что новый мир, в который мы уже входим, он насыщен другими энергиями, такое иное состояние, дай такой термин, что это такое, нам еще придется разобраться. Так вот, это другие энергии, и в этом смысле это большая взаимопроницаемость временных линий, которые действительно существуют. Мы живем в нашей, параллельно с нами есть еще как минимум две очень мощные. Я рассказывал о взаимодействиях этих временных линий в нескольких интервью. Коротко могу здесь, сегодня, в этой беседе сказать следующее. Человек, имеющий очень мощный космический потенциал, пришедший в наш мир с особой миссией, действительно может, обладая определенными потенциальными и проявленными способностями, путешествовать из нашей временной линии в другую, которая отстоит, если мы возьмем хронологические привязки от нашей примерно на 400 лет обратно, и вторая временная линия примерно на 500-600 лет опережает. Таких персон очень мало. Но есть люди, которые безотчетно совершают такие путешествия во сне. И там проявляют себя определенным образом. Это все известно в тайной космической технологии управления СНЦИ и обработкой всего. Есть такое. То есть я сейчас уже перехожу к констатации. Могу сказать и о очень приятном событии, о котором я говорил и на стримах, и в интервью. Это то, что произошло сравнительно недавно, когда была пресечена попытка темных сил прорваться в нашу временную линию, из той временной линии, в которой нацисты победили в глобальных масштабах и где воцарился глобальный концлагерь с такими технологиями надзора и контроля, по сравнению с которыми всякие там освенцимы и прочие детские утренники вот такими выглядят. То есть там это восторжествовало. Но там сейчас наводится порядок, благодаря тому, что были предприняты определенные мероприятия. И, в общем-то, был сделан намек, какие силы участвовали в этой работе. Это была международная программа взаимодействия тех, кого все-таки можно назвать международная группа Светлого Альянса. Сейчас я не могу уже просто использовать слово «альянс», как это как-то звучало совсем недавно. Почему я об этом говорил? Потому что у этого слова уже появился негативный оттенок. А я сейчас говорю об объединенных силах. Там и евразийские были силы, и те, которые по другую сторону Атлантики. Это все, что я могу пока сказать. Потому что, когда надо, обо всем этом будет известно в деталях. Изумительных совершенно. На какую часть вопроса я еще не ответил, Владислав, в этом вопросе?
Во-первых, друзья, я хочу сказать, у нас что-то со связью. Вам во многих местах уже звук подплывает. И не совсем было понятно, но ничего страшного. Главное, мы, я надеюсь, все-таки доведем сегодняшнюю встречу правильно до конца. Значит, вопрос от записки странника. Вопрос Юрию. Когда Соединенные Штаты Америки распадется на отдельные штаты, Есть ли такая информация, подтвердит ли ее Юрий?
Делается все, чтобы этого не произошло. И делается всеми, для кого судьба Америки, я сейчас имею в виду этот континент, это вопрос очень многих и непростых воплощений на этой земле. Это пока все, что я могу сказать.
Хорошо. Вопрос от Василисы. Вопрос Юрию. Что такое квантовый улей и как это будет отражаться на нашей жизни? Блиц-вопрос.
Да, блиц-вопрос. Значит, для того, чтобы понять квантовую природу этого явления, сначала я очень-очень рекомендую, причем на полном серьезе, понять, как организована жизнь обычного пчелиного улья и какие самые важные космофизические законы управляют жизнью этой замечательной такой социальной системы. Потому что в противном случае опять это будет что-то такое непонятное и отвлеченное. Если мы говорим о квантовом подходе, это всегда понятие о некоем объеме, насыщенном какими-нибудь элементами или энергетическими, или энергоинформационными. Собственно говоря, это и есть суть того, что, например, мы называем голограмма. Голограмма – это один из примеров использования квантовой физики в приложении к записи информации. Если теперь свести эти понятия воедино, квантовый улей означает, если говорить конкретно, такую организацию социума, в которой каждый из участников этого социума обладает полной информацией обо всех аспектах жизнедеятельности, работы, самопроявления всех участников этого социума. Это и есть зерно того, что собой представляет суть вопроса. И на этом я останавливаюсь, потому что, ну, в противном случае мне придется начать рассказывать основы квантовой физики и много другого.
Ну да, блиц-опрос, он блиц-опрос. Татьяна задает вопрос. Здравствуйте. Хотелось бы больше информации про различные инопланетные расы, особенно про доброжелательно настроенных землянам. Какие источники информации Юрий Рубинович может посоветовать как наиболее достоверные? Благодарю.
Начнем со второго вопроса. На сегодняшний день, когда наше информационное пространство изобилует очень большим количеством сообщений от людей, которые называют себя контактеры, ченнелеры, проводники и так далее. Очень много информации и на эту тему. Люди стремятся получить какие-то данные в этой сфере знания. Почти всегда, не отдавая себе отчета, а зачем им это нужно? Мне кажется, для людей, которые не вовлечены в серьезную, системную, ответственную работу в этой тематике, для людей, которые тем более не имеют опыта работы в системах тайной космической программы для людей, которые не связаны с теми или иными видами взаимодействия с теми или иными космическими расами или цивилизациями, информация, в которой очень много деталей и тонкостей, она избыточна. Но я не хочу никоим образом сказать, что она вообще не важна и не нужна. Есть люди, для которых почему-то, по какой-то причине, это может быть очень важно, утилитарно. Может быть, по тем причинам, которые я только что обозначил. Они во что-то там входят, в какие-то взаимодействия, и им необходимо, ну, более или менее верифицированно иметь представление о том, с кем они входят во взаимодействие. Я делаю такую длинную преамбулу к ответу именно потому, что очень много информации, действительно верифицированной, проверенной, перепроверенной, пришло через Алекса Кольера. Это не настоящее имя и фамилия, но просто под этим, если угодно, ником этот человек известен миру с начала 90-х годов. На канале Астралионика есть, как мне кажется, достаточно уже информации, которая принесена им в наше информационное пространство. Со стороны его кураторов, с которыми он взаимодействовал, была получена конкретная информация и о названиях цивилизаций, которые дружественны нам, и о том, где они находятся, в каких местах, ну, по крайней мере, обозримого неба ночного, они расположены с точки зрения земного человека. И что еще более важно, Алекс Кольер очень подробно рассказал о том, что эти цивилизации собой представляют, как именно они взаимодействуют с человечеством, какую задачу они выполняют в смысле помощи в эволюции духовных, душевных, ментальных качеств человека. И какова хронология их участия в тех или иных событиях в жизни человечества, причем с указанием точных мест их дислокации на Земле, с точным обозначением самоназваний этих цивилизаций. И еще очень важный момент. Как они представляются, когда входят в контакт с землянами? Это очень важно именно в конве этого вопроса. Потому что сплошь и рядом люди сообщают какие-то совершенно сногсшибательные факты, рассказывая о том, что у них был контакт с кем-то из, как они говорят, доброжелательных. Но когда начинаешь профессионально исследовать эту информацию, спрашивать, ну, как это делается правильно, выяснять детали, оказывается, что эти, с позволения сказать, доброжелатели не удосужились представиться и совершить определенные правильные действия. Назовем это так. Это то, что называется космическая дипломатия. И без этих элементов тот, кто предстал в каком-нибудь таком замечательном, даже геройском каком-нибудь виде, очень часто может оказаться существом с большим подвохом. Недаром Пенни Брэдли, человек, которого я очень уважаю, и информация от которой содержит в себе и эти аспекты заданного вопроса, она как-то сказала: нас учили, что самым опасным может оказаться именно тот, кто выглядит как ты. Поэтому пока на этом я ответ на вопрос заканчиваю.
Благодарю. Аня задает вопрос. Здравствуйте, Владислав. У меня такой вопрос к Юрию Рубиновичу. Можно ли делать воззвание от имени другого человека, если он дал мне на это разрешение?
Да.
Хорошо.
Владислав, Это было слышно? Я сказал «да».
Да, я услышал слово «да», я услышал. Винтерхед задает вопрос. Вопрос Юрию. Что происходит с душой человека после смерти? Можно ли доверять информации Майкла Ньютона о благостной картине «Школы духа», «Духовных наставниках» и «Родственных душах»? Или всем заправляет киберсистема? Киберсистема, которая снимает энергию и информацию с душ за прожитую жизнь и отправляет их в новое тело. Можно ли этому как-то противостоять, освободиться?
Начну со второй части. Для того, чтобы противостоять чему-то негативному, что может, подчеркиваю, может себя проявить после ухода из физического тела, для этого надо работать всю жизнь. К этому надо готовиться. И как я сказал в одном из интервью, я очень часто вспоминаю то, что сказал Платон своим ученикам. Вы должны всю жизнь учиться этому великому искусству предуготовления перехода в другой мир. Последняя мысль, которая должна сопровождать вас туда, не потерять сознание. То есть он учил своих учеников максимальной самоосознанности при жизни, без которой путешествие в тонкий мир очень часто может обернуться большой проблемой. Как это бывает? Какие могут быть препятствия туда, в то место, в которое стремится самое средоточие человека, его душа? Об этом, между прочим, говорится в древнейших, очень-очень-очень древних книгах. Книга мертвых Древнего Египта, книга Бардо Тибета. То есть это книги, в которых описывается процесс путешествия в тонкий мир. И там даны очень многие и предупреждения, и наставления о том, как человек должен воспринимать тот мир, как он должен реагировать на то, что ему там приходит в тех или иных образах. Это действительно очень важно. И нельзя сказать, что это как-то там отжило и не работает, потому что изменились времена. Для кого-то это еще работает. Это работает для тех, кто несет в себе пока еще определенную культурную напластованность и в сознании, и в глубинных каких-то потайных местах в душе и во многих других еще неизведанных структурах человеческого микрокосма. Для них это очень важно. Теперь надо все-таки стараться уходить от принципа «или-или», или вот так, или вот так. В тонких планах всегда «и», и все всегда индивидуально. Если человек прожил жизнь как существо, отрицающее все принципы светлого самопроявления в мире, если он живет нехорошей жизнью, если способен на низости, он все это там увидит в первую очередь. Он с этим столкнется, потому что этот мир во многих смыслах по отношению к нашему зеркален. В том числе и для того, чтобы срабатывали законы компенсации негатива, который человек накопил в себе при жизни, и он не должен это посылать наверх вместе со своими какими-то остатками себя. Компенсация по принципу зеркального спектра, если угодно, гомеопатия, подобное лечит подобное. Именно поэтому люди, не потрудившиеся над своей эволюцией души и духа и сознания, первыми являются там кандидатами на попадание вот в это, что было упомянуто в этом вопросе. К великому сожалению, это факт. И это очень важная часть этой темы. Туда же попадают и те, кто вел жизнь, ну, такую, вроде бы и неплохую, но, как там пелось в одной песне группы «Воскресенье», сейчас я дословно не помню, но мысль такая, что я жил-то вроде и нормально, но и добра никому особенно не сделал. Так вот, надо стремиться делать добрые дела. Я не случайно об этом и стихотворение прочитал. Надо использовать любой шанс, который нам посылается миром, для того, чтобы творить добрые дела. Даже если ты за свое доброе дело встречаешь вместо благодарности и понимания ушат нечистот на себя. Даже при этом отряхнуться и продолжать делать то, что необходимо, то, что ты не можешь не делать, потому что твое сердце велит тебе это делать, потому что ты видишь, как добрые дела, даже в виде мыслей добрых, творят такие прекрасные явления, которые наша наука до сих пор называет чудеса. Нет никаких чудес. Есть строгая физика добрых энергий, которые способен излучать человек. Коротко я могу сказать по этой теме так.
Спасибо. Алина задает вопрос. Вопрос к Юрию Лиру. Как можно повысить вибрации людей через обращение к светлым силам космоса, если вокруг тебя столько отрицания и нежелания даже слушать об этом? Благодарю за ответ.
Я, кажется, только что почти полностью ответил на этот вопрос. Могу добавить только одно. Много говорилось о великом воздействии звука на мир, который сам суть звуки, вибрации, материи, представлены в виде тех или иных энергетических ипостасей и состояний. Это факт. Когда выбирался вариант обращения к Первотворцу, который используется в наших объединенных воззваниях, осмысливалось очень многое. Была проведена очень большая работа во многих планах бытия. Она заняла очень большое время. Это даже не 10 лет. Сколько исследовалось это сочетание звуков, образов, которые стоят за каждым словом. Была изучена образная матрица, находящаяся внутри этого воззвания. Повторяю, сейчас я говорю о молитве, обращении к Первотворцу. Кстати, в слове «матрица» ничего плохого. Матрица означает упорядоченность, какая-то логичная взаимосвязь между всеми элементами структуры. Это первое. Второе. Сам текст воззвания пришел в определенном состоянии, к которому пришлось готовиться тоже не одно десятилетие. И самое последнее, что я на сегодняшний день могу сказать, очень, очень аккуратно. Нас не просто узнают, что нас услышали, да так, что люди просто диву даются, что творится сейчас в небесах. Учтен каждый элемент Если угодно, каждое звучание, каждый знак, имеющийся в тексте воззвания к светлым силам космоса. И в очень короткое время это будет констатировано и, если угодно, тоже обозначено со стороны этих самых сил. К сожалению, это единственное, что я могу сказать по сути вот этого содержательного элемента. Так вот, я надеюсь, что меня поняли. И в момент произнесения и молитвенного обращения к Первотворцу, и во время произнесения текста воззвания в человеческом организме на всех его уровнях происходит та самая трансформа, которая в очень сильной степени не просто как-то там помогает этим процессам эволюции духа, души и всего остального. Все это действительно переводит все тончайшие компоненты человеческого психокосмоса на другой уровень энергетического существования. И десятки писем, многие комментарии под нашими видео говорят именно об этом, прямо так и пишут, что в момент молитвенного обращения к Первотворцу меняется общее самочувствие, появляется окрыленность, насыщенность энергии и проходит определенная беспокоящая симптоматика. Сердце, голова, там еще что-то. Повторяю еще раз. Это конкретные слова конкретных людей, которым не задавался вопрос насчет того, как вы себя чувствуете. Они пишут это сами. Продолжают, что в момент обращения к светлым силам космоса начинают происходить очень приятные метаморфозы в самочувствии. Люди пишут, что происходят какие-то удивительные явления в позвоночнике. Те, у кого есть проблемы с этим органом, происходит нормализация кровяного давления, происходят изменения такие, что они даже фиксируются на анализах, которые люди делают. Потому что это им интересно, они задаются вопросом, что с ними происходит. Среди подключившихся к нашей работе много медиков, с которыми у меня теперь дружеские отношения даже сложились. Это очень приятно. Они имеют возможность проводить анализы, тесты определенным образом, регулярно. Они видят, как это все отражается, ну, просто уже на тестах, на анализах, как меняются параметры крови. Это не фикция, это реалии, не зависящие от того, кто, как, каким образом из окружающего мира относится к этому нашему совместному действию. Об одном я хочу сказать – сердечно и с любовью, скажем так, призывая людей, или разочаровавшихся в чем-то, или в ком-то, людей, которые насыщены негативом по отношению к тем, кто участвует в наших совместных действиях. Я их призываю. Пожалуйста, делайте все, что угодно. Пишите все, что угодно, сочиняйте в адрес кого угодно, что угодно. Я просто прошу вас воздержаться от направления своего негатива в адрес энергии, которые мы вместе посылаем. Я искренне вас призываю воздержаться от этого. Потому что вы не ведаете, что творите. А всех, кто участвует в нашей совместной работе, я призываю к еще большей насыщенности этих слов, которые вы, многие из вас уже наизусть выучили. еще большим сердечным светом. И все у нас получится.
Благодарю. И еще один вопрос от Алана. Значит, речь идет об одном растении. Я не буду его произносить, потому что я думаю, за это он будет страйк. Наверное, понятно, из этого растения и масло делают, и одежду наши предки делали. Еще только не делали. Здравствуйте, Владислав. Вопрос к Юрию. Почему легализуют вот это растение в большинстве стран, кроме России? Чего они так боятся?
Первое. Я очень много узнал об этом растении, когда я изучал предмет гомеопатия. И, как потом оказалось, настолько глубоко, что когда мы беседовали иногда с представителями конкретной и весьма точной науки, ботаники, им многое было очень интересно от меня услышать. Так вот, это потрясающе мощное растение, многие свойства которого до конца еще не изучены. Это растение не случайно попало в список запрещенных именно потому, что обладает этими колоссальными возможностями, свойствами, которые при правильном, грамотном их применении могли бы помочь человечеству в непередаваемо большом количестве случаев медицинского использования. Такое разнообразие свойств, возможностей, ну, это просто словами не передать. И, конечно, в гомеопатии. И этот препарат дает просто чудесные результаты при правильном его применении. Теперь, что касается легализации этого растения, ну, скажем так, его особой разновидности, восточной, индийской, как ее называют иногда. С некой точки зрения это очень хорошо, но удручает то, под каким соусом это все там, где легализуется, это все подается, и, к величайшему сожалению, то, во что это превращается, ну, не вызывает радости. К великому сожалению, это факт. Потому что слишком часто это используется во вред. И никуда от этого не денешься. То, что это запрещено в России, это, с моей точки зрения, это неправильно. Правильным было бы разумное и особое разрешение на применение многих видов производных препаратов из этого растения при правильно продуманном контроле за этим процессом, чтобы не получилось именно то, о чем я только что сказал на Западе, а там это очень часто бывает. И мне это очень грустно об этом говорить, потому что в том числе мне приходится заниматься этими историями, помогать людям, у которых или близкие рухнули, вот это нехорошее дело, или у которых что-то там началось неприятное в результате неправильного, непродуманного употребления продуктов из этого растения. К величайшему сожалению, это вот следствие эксплуатации незнания людей и невежества. Я очень надеюсь, что впереди у нас то светлое будущее, в котором и это замечательное растение займет свое достойное место в сонме полезных растений, которые приносят людям только благо.
Кто не понял, о каком растении идет речь, оно начинается на букву М. Мизандарии. Чтобы люди не перепутали вдруг какое-нибудь другое растение. На букву М. Мизандарии.
Мизандарии, да.
Ну и традиционный вопрос. У нас сегодня будет что-то творческое?
Сегодня не в последнюю очередь, потому что какое-то количество наших бесед не сопровождалось лирикой. Сегодня будут аж три лирические послания. Они не длинные, так что я надеюсь, те, кто будут слушать и смотреть нашу беседу, не утомятся. А если случайно это произойдет, я очень надеюсь, что музыка, которая будет поставлена на финише нашей беседы, сможет как-то загладить этот мой невольный грех. Первое стихотворение я назвал «Простые истины». Оно появилось совсем недавно. Кто клеветою не испытан, тот школу жизни не прошел. Кто ядом темных сил пропитан, тот сути света не нашел. В ком страх живет и сердцем правит, тот с Богом связи не найдет. Кто благ земных всесилье славит, тот в нищете души живет. Кто торит путь злословьем мерзким, тот с чистотою не в ладу. Кто зло несет с задором дерзким, при жизни тот живет в аду. Второе стихотворение родилось буквально сегодня. Оно является некоторым продолжением затронутой темы. Там, где злоба застит очи, наступает слепота, сеет мрак чернее ночи, сетевая гопота. Их разводят, как шакалов, сетевые паханы, недоразвитых нахалов, слуг проворных сатаны. Им не важно, кто им платит за шакалий мерзкий вой. Их запала вдоволь хватит для диверсии любой. И швыряют нечистоты в тех, кто им не по нутру, эти анти-донкихоты, веб-разбойники в миру. Отвечать на их наветы суета и маята. Слуги дьявольской монеты, сетевая гопота. И последнее стихотворение. Своеобразное послание всем нам. Страстями управлять умейте. Иль вами править будет тот, кто вас принудит к лютой смерти, лишив надежды на восход к великой сущности Вселенной, в которой все мы рождены. Лишь в ней одной мы все нетленны. Лишь в ней одной мы спасены.
Спасибо вам за все. Неделю начали бодро, добро. Вот. И так ее, надеюсь, и проведем. Всем всего хорошего, друзья. Спасибо.
Всем добра и света. Здоровья, полного благополучия и небесного покровительства. Всем.